Алматинская зима была на исходе. Больной уже не мог подняться с постели, не мог отвечать на письма, каждую неделю приходившие из Семипалатинска. За него писал Магаш. Вытянувшись, Абиш неподвижно лежал на спине и задумчиво смотрел в потолок. Он так исхудал, что тело его, утонувшее в пуховой перине, словно слилось с постелью. Сегодня день весны особенно ясный. Истинно голубое небо, радостно озаренное щедрым солнцем, сияет прозрачной чистотой. На ветвях стройных высоких тополей беспрестанно каркали вороны, словно давая знать о приближении весны. На улице резвилась многоголосая детвора. Торопливо шли жизнерадостные люди. Позванивая медными колокольчиками, проносились санки. Челки, гривы и хвосты лошадей, красных и зеленых лентах, на сиденьях, санок, яркие цветы и ковры. Несколько таких саней с гармонистами и веселыми седоками промчались мимо окна, наполнив улицу радостным гомоном. Город шумно готовился к большому празднику, а в доме Апсамата тишина. За столом сидит Магаш и что-то пишет. В углу на высокой кровати лежит его любимый брат. Ничто не в силах отвлечь мысли Магаша от страданий Абиша. Он только на миг бросил взгляд на шумную улицу, где царило веселое оживление. Вновь устремил взор на единственного друга, которому можно было доверить тайну, на бумагу. Быстрой рукой он набросал еще несколько строк. Абиш понял, брат писал стихи. Он протянул руку и властно шепнул: «Кончил стихи? Дай». Магаш не знал, как быть. Можно ли показать стихи больному? Не будет ли это жестоко и грубо? А не дать, он обидится. Абиш почувствовал колебание брата. «Не смущайся, я все понимаю», — тихо сказал он. «Знаю, ты написал правду. Дай же». Магаш протянул стихотворение. Абиш попросил кумыса и двумя глотками промочил горло. Желая успокоить Магаша, через силу улыбнулся. «Посмотрим, что написал мой брат, начинающий поэт», — шутливо сказал он. «Увидим, как расцветает мое положение, дорогой Магатай». Магаш по-прежнему молчал. Подойдя к постели брата, он сел рядом, облокотившись на спинку кровати. Абиш держал листок бледными, почти прозрачными длинными пальцами и читал про себя: «Сижу у ложа больного, и горькая дума со мной. Он кашляет снова и снова, он трудно дышит, больной. И в сердце моем отдается кашель его глухой, когда он за грудь берется прозрачной своей рукой. Мужественно, как воин, встретился он с бедой, взгляд, как всегда, спокоен, взгляд, как всегда, прямой. А в доме все гуще тени, и, стиснув ладони рук, он молит об избавлении от нестерпимых мук». Прочитав стихотворение, Абиш долго лежал молча, собираясь с мыслями, и пристально вглядывался в лицо брата. Наконец тихо заговорил: «Пока я болею, вы пишете стихи, ага. Дармен, Кокитай и ты. Лучше бы им родиться не в печали, а в радости. Для жизни они должны рождаться». Он помолчал немного и сказал то, о чем долго размышлял последние дни. «Читаю ваши стихи и вижу, вы становитесь настоящими поэтами. Кажется, таких стихов на казахском языке еще никто не писал». Абиш задал себе вопрос и, подумав, сам ответил на него: «Ведь что новое, прекрасное, что есть в ваших стихах, пришло к вам через моего отца от русской поэзии. Но зачем же уделять так много внимания горю? Передай об этом моему ага. Я ему часто говорил, когда мы с ним беседовали о стихах. Поэзия, русское искусство наших дней помогло отцу сесть на крылатого коня, высоко подняться. А самое светлое и радостное еще впереди. Вот и надо смотреть вперед. Будущее России велико и славно. Об этом мне довелось слышать в Петербурге и Москве от многих людей. Павлов и его друзья верят в это будущее. Нам, живущим в Семипалатинске, Алмате и других глухих углах, надо понять Россию. Скоро взойдет над нею заря. Абиш говорил горячо, страстно. Утомленный, он умолк и долго лежал неподвижно. Затем молча протянул руку Магашу, снова попросил кумыса. Сделав глоток, он заговорил опять. Каждый день кто-то рождается и кто-то умирает. А народ живет, общество движется своей дорогой. Что такое один человек? Разве мир без него погибнет? Не поддавайтесь горю. Грустно улыбнувшись, Абиш взял в руки листок со стихотворением брата и сказал: «Что с тобой, дорогой? Все время ты предаешься грусти и проливаешь слезы. Мне это не нравится. Оставив печальные мысли, отправляйся в город, проветрись, повеселись». В это время вошел Апсамат, чтобы позвать Магаша обедать. Апсамат сделал рукой знак Магишу, вызывая его, но Абиш запротестовал. Он подозвал к себе хозяина дома, а брата послал за Утигельды и Майкану. Два веселых, жизнерадостных джигита, привыкшие понимать больного по малейшему движению бровей, постоянно находились в соседней комнате. Сейчас, войдя к Абишу с тревогой, они увидели его радостное лицо. Лежа в постели, он держал за руки Апсамата. Утигельды и Майкан осторожно приблизились к кровати. Абиш приветливо глянул на друзей и сказал слабым голосом: «Мой Магаш не выходит из дома, даже пожелтел от скуки. Сегодня у русских замечательный праздник – Масленица. В этом городе умеют широко праздновать. Я слышу, Алма-Ата полна песен и веселья. Запрягайте, друзья, коней и поезжайте вечером в город. Будут скачки, испытайте гнедого и доходца. Повеселитесь и вы на широкой русской масленице. Покатайтесь. Магаш, Утеш, собирайтесь. Ты, Апсамат, сам поведи гнедого и обгони всех иноходцев города. Я дам тебе приз за это». Магаш, Утигельды, Майкан и Апсамат многозначительно переглянулись. Робкая надежда шевельнулась в их сердцах. Ведьма Абиш почувствовал себя лучше. Они заулыбались, закивали, заговорили, перебивая друг друга: «Хорошо, хорошо, поедем. Всех обгоним, всех обгоним, всех. На поправку идет», — радостно воскликнул Апсамат, выразив общее настроение. «Как хорошо на сердце, дай бог удачи». Апсамат и Майкан потихоньку, никому не говоря ни слова, уже давно и очень старательно готовили грядово к масленичным скачкам.